по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 725-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами продолжаем наши встречи, мы продолжаем наши беседы по посланию к филиппийцам. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, и мы читаем его за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сейчас с вами в Новом Завете, и эти материалы готовятся, извините, эти программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я хочу также напомнить о том, что мы с вами вот в этом цикле, в этой серии передач, в этом формате общаемся уже с апреля 2017 года. А это значит, что есть много программ, которые уже вышли в эфир, книги, писания, которые мы с вами уже читали. И эти передачи вы всегда можете найти в нашем архиве на сайте theos.fm, также в нашей группе ВКонтакте, группа по страницам Библии. Есть также группа Facebook, но старых аудиозаписей там нет. А вот ВКонтакте они выкладываются в плейлистах, вы все это можете легко найти. Ну и приложение Theos тоже в разделе передачи. Наши прошлые эфиры, уже ранее вышедшие эфиры, вы всегда можете найти. Мы с вами читаем также ваши комментарии, и я напомню тем, кто присоединяется к нам, вот, или присоединился недавно, или присоединяется сейчас, что в начале выпуска мы читаем ваши комментарии, читаем ваши письма, которые пришли на прошлые наши эфиры. Ну и затем у нас последняя часть, это 30-минутка наша, в которой мы вместе читаем Священное Писание. Мы, читая послание к филиппийцам, начали говорить о том, как устроена христианская жизнь, о том, как действует практическая христианская жизнь, о том, что это такое и как это проявляется. Мы говорили о самоуничижении Иисуса Христа, мы говорили о том, что Он уничижил себя, и Он принял образ человека, по виду став как человек. Он сделал это ради нас. Мы говорили о пути возвышения, пути, который идет через самоуничижение. И мы с вами отметили, что вот это путь каждого из нас. Если мы хотим быть христианами, и если мы действительно проявляем нашу христианскую жизнь на практике, то это будет происходить в нас. Это самоуничижение вместе со Христом будет иметь смысл. Мы говорили о том, что Римская империя на самом деле совершенно не располагала к такому отношению к себе. Римская империя скорее превозносила людей амбициозных, причем амбициозных далеко не в лучшем смысле этого слова. Людей, которые готовы были идти, простите, пожалуйста, но я все-таки это скажу, по трупам других ради достижения своей цели. Вот такие люди, в общем-то, превозносились и считались образцами для подражания в Римской империи. А в христианстве совсем иначе. И мы говорили о трех конкретных людях. Ну, пока говорили о двух, о третьем упомянули. Сегодня продолжим разговор именно о третьем. А о трех конкретных людях, которые в этой самой Римской империи, в это самое время, в этой самой ситуации проявляли как раз Христово терпение, проявляли разум. Помните, мы говорили, у вас должны быть те же чувствования, или у вас должен быть тот же разум, что и в Иисусе Христе. Мы говорили про апостола Павла, и мы начали обсуждать его историю. Кстати, позже, на этой неделе, мы вернемся к его истории, потому что в третьей главе он будет говорить об этом очень подробно. Дальше мы говорили об ученике апостола Павла Тимофее, и после этого мы с вами беседовали о Эпафродите, о служителе, возможно, пастыре церкви в Филиппах. Сегодня, кстати, про Эпафродита будем говорить конкретно и про отношения между церковью и пастором, между церковью и служителем. Но сначала почитаем некоторые ваши комментарии, которые пришли в ответ на прошлый эфир. Тем более, что как только мы стали говорить о практическом проявлении христианской жизни, вы также стали комментировать и писать именно по этому поводу. Нонна спрашивает: «У нас один знакомый брат, чтобы показать Христа, отправляет одной женщине пол своей зарплаты, несмотря на то, что его жена не поддерживает этого брата. Она думает, что финансами этот брат мешает работать Богу с той женщиной». Знаете что? Вот опять, не мое дело вмешиваться в жизнь других людей, тем более, что я не знаю ситуации и так далее. Меня вот что напрягает. Каждый из нас, находясь в браке, не может говорить уже о своей зарплате. Если это зарплата, то это часть семейного дохода. Вот мы призваны являть Христа, проявлять Христа, как бы это сложно ни было, прежде всего в нашей семейной жизни, ну, у себя дома. И это не значит, опять-таки, что каждый из нас будет к этому. То, что меня напрягает в этом вашем письме, в вашем комментарии, это вот мысль о том, что он отправляет половину своей зарплаты, а его жена это не поддерживает. Это значит, что ради этого так называемого служения человек вносит серьезные проблемы в свою семью. Я не могу говорить дальше подробно, потому что я не знаю. Я знаю только ваш комментарий. Могу сказать только следующее. Христианские семьи действительно поддерживают различные идеи, различные инициативы различных других людей. Но в семье это делается по взаимному соглашению, по взаимной договоренности. Именно так, потому что каждый из нас, будучи частью, будучи членом семьи, призван заботиться о семье. Я не могу себе представить, чтобы послать деньги в поддержку кому-то, не получив на это благословение, не получив на это одобрение моей супруги. Тем более, что мы, как вы написали, половину зарплаты. Вот. Но опять, это дело их семьи. Я говорю только на основе того, что читаю сейчас в вашем комментарии. Джон Малкович задает такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, Бог знает будущее? Мы с вами уже говорили о библейской концепции времени. И опять-таки, есть несколько различных философских пониманий времени. И одно из них, которое, мне кажется, наиболее здесь очевидным и наиболее понятным, заключается в следующем. Вопрос не в том, знает Бог будущее или нет. Вопрос в том, что Бог сотворил время, а, соответственно, Он и вне времени находится, но при этом во всем времени. То есть Он охватывает собой все время. Представьте себе, пожалуйста, такую картинку. Бежит по земле муравей. Зрение муравья ограничено. Он видит какой-то участок земли вокруг себя. Тот участок земли, по которому он бежит в данный момент. Сверху на муравья смотрит человек. Человек не находится в муравьиной шкурке, человек не находится в муравьином теле. Теперь вопрос. Знает ли человек, куда бежит муравей? Видит ли человек дальше, чем муравей? Конечно, видит. Но не потому, что у него просто зрение острее. То есть, не знаю, грубо говоря, муравей видит. Я не знаю, сколько они видят, да? Ну, допустим, там на 5 сантиметров, а человек на там, 10 метров. Дело не в этом. Дело в том, что человек находится, в принципе, в другой плоскости. Вот библейское понимание времени как раз сводится к тому, что Бог, в принципе, находится в другой плоскости, что позволяет ему быть и во времени, и вне времени. Поэтому, когда мы задаемся вопросом о том, знает ли Бог будущее, мы приходим к тому, что знает, но не так, как мы это себе представляем, не так, как мы думаем. Именно здесь начинаются проблемы в употреблении слов. Слова перестают подходить к описанию этой ситуации, описанию этого контекста. Знает ли Бог будущее? Знает, но не потому, что у него просто зрение больше, а потому, что он принципиально находится в другой плоскости. Михаил Васильев возвращает нас к посланию к Ефесянам и также первому посланию Петра. Он пишет: «Спустившись после смерти в ад, Христос ведь вывел из ада тех, кто хотел выйти оттуда. Речь идет о ветхозаветных святых. О тех людях, которые уповали на Христа по Ветхому Завету. О тех людях, которые приносили жертву, ожидая прихода Спасителя, ожидая прихода Христа. К ним это относится. Однако не следует понимать эти стихи, понимать эти библейские фрагменты как указание на то, что какой-то человек может, находясь уже в вечном осуждении, находясь уже в аду, вдруг взять и передумать и выйти оттуда. Шеол, ад в понимании Ветхого Завета, и то вечное отчуждение от Бога, тот вечный ад, о котором мы читаем в Откровении 20 глава, это принципиально разные понятия. Из той вечности без Бога выхода уже нет. Собственно, об этом, кстати говоря, мы читаем в притче о богаче и Лазаре в Евангелии от Луки. Александр Громков пишет, как быть с остальными людьми, которые верят в других богов и не верят, что Иисус Бог. Они все в ад попадут, но ведь их большинство, Александр, большинство решает только в демократическом централизме. Божие понимание этого мира не является демократическим централизмом. Оно является, однако, милостью, и оно является справедливостью. Идем дальше. Это уже комментарии. Да, продолжается комментарий к эфирам. Так. Тут убегает от меня текст. А вот, Александр Павлюкевич говорит про равенство Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Александр, вы можете нас слушать, вы можете нас не слушать, вам может быть обидно за державу, вам может быть не обидно за державу. Никакого принижения Иисуса Христа, никакого принижения Духа Святого христианство, христианское богословие никогда не допускало и не допустит. Бог Отец и Бог Сын, Бог Дух Святой равны. Ученики провозглашают божественность Иисуса Христа. Ученики провозглашают божественность Святого Духа. Это провозглашается в Евангелии, это провозглашается в посланиях, это провозглашает Церковь на всем протяжении своей истории. Всякая другая вера, ну, например, о том, что Христос меньше Бога Отца, уводит нас в ересь. Ну, в частности, многие люди, которые превращаются в секты, люди, которые превращаются в такие щепки от христианства, как раз в эту веру и уходят. Мы туда не хотим. Ничего хорошего там, Александр, нет. При этом у каждой из ипостасей божества, у каждой ипостаси Троицы есть своя функция. Да, Иисус действительно, находясь на земле, говорит о том, что время второго пришествия знает только Бог Отец. Его знание было ограничено на этой земле, потому что он сам его ограничил. Это было добровольное самоограничение Иисуса Христа. Когда же вы говорите о том, что вот такое понимание рушит некую иерархию между людьми, то есть между мужем и женой, на самом деле, мне кажется, что это такое перетягивание одеяла. И вот почему. Говоря о равенстве между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, мы говорим о сущностном равенстве. Бог Отец, Бог Сын является Богом не меньшим, чем Бог Отец, и не другим, а тем же самым. И Бог Дух Святой не меньше, а тот же самый Бог. Это три ипостаси Троицы. Но у каждого есть своя функция, и Христос действительно подчинил себя Богу Отцу. А давайте перенесемся на человеческую аналогию. У меня есть сын, и я не могу сказать о том, что я больше своего сына, и что сын не равен мне. Сын совершенно, абсолютно равен мне. Мой сын человек, я человек, сын абсолютно равен мне. А при этом сын подчиняется мне, пока он растет, Потом, соответственно, эти отношения приобретают несколько другой окрас. Я не могу сказать, что я человек на 100%, там, сын человек на 75%, дочь человек на 50%, а младенец там, до года человек на 25%. Это была бы просто глупость, в общем, глупость несусветная. Поэтому вы пишете, что вам за державу обидно, мне не обидно за державу, именно потому что никогда апостолы не принижали Иисуса Христа пред Богом Отцом. Фраза типа того, что вот Иисус — это Бог, но не всемогущий, они убирают, принижают божественность Иисуса Христа. И, в общем, тут действительно у нас получается серьезная проблема. Никита Погребенко пишет по поводу того, кто, он спрашивает о том, кто написал Евангелие, что некоторые считают, что Евангелие написали не апостолы, а Евангелие написали ученики апостолов. Кстати, в некоторых случаях это ведь так и есть. Ну, например, мы имеем 4 Евангелия, Матфей и Иоанн, тут все понятно, да? Вот Матфей, мытарь, Иоанн, апостол, дальше Марк, Марк не был апостолом, Марк получал информацию, скорее всего, от Петра через беседы с апостолом Петром, то есть апостольская рука в написании Евангелия, конечно, была. Это рука Петра, но также и действие Святого Духа. И Лука, Лука не был апостолом, Лука был историком, Лука был врачом, и Лука также собирал материалы для Евангелий. Я знаю, что по этому поводу есть много книжек, я не буду называть конкретных авторов сейчас, светских, потому что ну, вы и так этот, эти материалы найдете, что то я бы посоветовал вам найти в сети. Это достаточно уже старая книжка, но это как раз такое ортодоксальное христианское понимание происхождения Нового Завета. Написал эту книжку человек по имени Мэрил Тенни. Мэрил Тенни. По-моему, двойное «Н», но нужно проверить. Называется тут разные переводы. Есть либо «Мир Нового Завета», «Мир Нового Завета». И в другом варианте той же книжки «Обзор Нового Завета». Мэрил Тенни, «Мир Нового Завета» или «Обзор Нового Завета». Я прошу наших волонтеров, которые помогают нам в подготовке этой передачи, сделать вот что. Попытайтесь, пожалуйста, найти эту книжку в интернете, эту книжку в сети и выложить, может быть, сегодня, для размещения сегодня, во второй половине дня, просто пост со ссылкой на текст этой книжки. Найти ее будет довольно легко. Мэрил Тенни, либо «Мир Нового Завета», либо «Обзор Нового Завета». Очень подробный обзор и ответ на те вопросы, которые вы здесь задаете. Не все с этими ответами соглашаются, но это, собственно, те ответы, которые дают евангельские христиане. Причем, и, кстати, русские православные тоже. Тут разницы, в общем, особой нет. Анастасия пишет, интересно, наша жизнь становится возлиянием для Господа, когда мы уничижаем себя. Как понять, что Бог хочет от меня этой жертвы, а не я сама навалила на себя заботы и проблемы? Ну, тут понятно, о чем вопрос. Да, вот очень легко сказать: Господи, я тебе буду служить, я для тебя сделаю одно, другое, третье. А Бог от нас такого не хочет. Женщина говорит: вот мой муж алкоголик, я несу на себе этот крест. Возникает один вопрос. А это Бог тебе этот крест дал? Или ты сама на себя этот крест водрузила? Вот иногда люди действительно берут на себя такие кресты, которых Бог им не давал. Вот не давал и все. Как понять? Да, кстати, сейчас вижу, Александр Парфенов пишет: я первый раз с вами, хорошим делом занимаетесь. Александр Парфенов, добро пожаловать на наши встречи. Максим, завтра уже ваши комментарии прочитаем, потому что я хочу очень коротко здесь ответить. Знаете, подлинное служение Богу, вот то, что действительно хочет от нас Бог, вот эти жертвы, которых хочет от нас Бог, они не могут затмевать общение с самим Богом. Я вспоминаю историю, которая была со мной в пастырском служении. Одна женщина говорит, ну, мне так тяжело с моим мужем, там как раз был муж-алкоголик, так тяжело на мне сейчас из-за всего этого такой огромный крест, что мне вот как-то вот не до Бога, мне не до общения с Богом. А это очень, кстати говоря, это, ну, вот это была ситуация, и другой пастор оказывал помощь, оказывал поддержку этой женщине. И он как раз сказал ей о том, что смотрите, если вы вот так себя сейчас чувствуете, если у вас такое ощущение, что так тяжело, что даже не до Бога, тогда, возможно, это не ваш крест. Возможно, вы взяли на себя что-то другое. Это чувство, это внутреннее чувство, на самом деле может поймать в себе каждый из нас. И тут нужно быть с собой честным. Господи, я изможден, я устал, мне вообще ни до кого, мне вообще ни до чего. Смотри, как я тебе служу. Но вот мне так тяжко, но я тебе служу. Это очень серьезный указатель на то, что, возможно, это не ваш крест. Не обязательно, да, иногда мы испытываем такие тяжелые моменты. Ну, вспомните, пожалуйста, пророка Илью. Да, вот пророк Илья, когда ему реально было очень-очень тяжело, но это было его служение. Вот, но все же, не становится ли этот, в кавычках, крест преградой между Богом и вами? Задайтесь, пожалуйста, этим вопросом. Ответ на него чрезвычайно важно найти. Продолжаем сегодня читать послание к филиппийцам. Вторая глава. Сегодня, среди прочего, говорим об отношениях между церковью и служителями, которые питают эту церковь и проповедуют Божие Слово. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы преклоняемся пред Тобою. Рукою Твоей веди нас, благослови нас, направь нас. Молим Тебя об этом сейчас во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 725-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в послании к филиппийцам, 2 глава. В прошлый раз мы с вами видели путь христианской жизни. Мы видели, как разум Иисуса Христа проявляется в жизни верующих людей. Мы говорили о том, что Христос прошел через унижение, причем прошел через него совершенно добровольно. Он прошел через смирение, он был смирен для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы избавить нас. Бог хочет смирить нас в этом мире, но затем Он хочет возвысить нас. Однако это возможно только через возвышение Иисуса Христа. Есть очень важная вещь, которая сегодня характеризует настоящего христианина. Помните, Иоанн Креститель когда-то говорил, и мы с вами это читали, «Ему должно расти, а мне умоляться». Вот если этого не происходит в вашей жизни, то вы не живете по-настоящему для Христа. Христу должно расти, нам с вами должно умоляться. И независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни, независимо от того, чем вы занимаетесь в церкви, в христианском служении, вы можете быть пастором, вы можете быть епископом, вы можете быть кем угодно, мне должно умаляться, а ему, Христу, должно расти. Вот в этом и состоит разум Христов. Апостол Павел хотел, чтобы жизнь его была излита как жертва для Христа. Помните, мы также говорили об этой жертве, которая на самом деле, вот это возлияние, она на самом деле венчала другие жертвы. Да? То есть
проходила другая жертва, приносилось другое служение, совершалось другое служение, и вот на это, поверх этого совершалось жертвовозлияние. И апостол Павел, собственно, так и говорит о своей жизни, как возлияние ради Иисуса Христа. Ну и дальше мы с вами видим Тимофея, это молодой человек, который был един с Павлом в этом служении, и апостол Павел находит для него замечательные слова, которые характеризуют Тимофея как Божьего служителя. И дальше после этого мы видим Эпафродита, пастора церкви в Филиппах. Мы уже начали о нем читать в прошлый раз, сегодня продолжим. Давайте вернемся к 25 стиху. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Эпафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Тут вообще интересная такая история. Итак, Павел стоит плечо к плечу с Тимофеем и также с этим человеком, с этим служителем по имени Эпафродит. И вот тут интересно, Эпафродит был болен, и через эту болезнь, через эти страдания проявилось, насколько церковь в Филиппах любит, ценит и поддерживает своего пастора, своего служителя. Я еще раз прочитаю 26 стих, здесь важная такая последовательность, смотрите. «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». То есть он заболел, вы об этом узнали, он узнал о том, что вы об этом узнали, ему было грустно. Да, действительно, это была серьезная болезнь, но тот факт, что действительно филиппийцев это беспокоило, свидетельствует об определенном, я бы сказал, очень высоком уровне церкви в Филиппах. Дело в том, что настоящая церковь, настоящая поместная община – это община, которая ценит своих служителей, это община, которая заботится о своих служителях. Если человек служит, если человек проповедует Божие Слово, то церковь действительно обязана об этом человеке заботиться. И тут даже не просто обязана как некое внешнее долженствование, обязана скорее как проявление христианской любви, проявление того, что это действительно настоящая поместная община. Я скажу вам так, если община не заботится о своем пастыре, о своем служителе, о батюшке, который поставлен на этот приход, на эту общину, если община об этом человеке или об этих людях не заботится, то эта община, к сожалению, обречена. Так происходит со многими церквями, когда церковь игнорирует вот этот свой долг заботиться о служителе, а церковь начинает распадаться, у церкви начинаются серьезные проблемы, и потом думают, а почему это? Да вот просто потому, что есть данная Богом обязанность, есть данное Богом дело, и церковь этого дела не исполняет. Дьявол сегодня нападает не только на Божие Слово, но еще и на Божьих служителей. И каждому из тех, кто служит Господу, и каждому из тех, кто служит Божьему народу, нужна поддержка Божьего народа. Помните, пожалуйста, об этом. Зачастую мы в церквях просто начинаем требовать с пасторов, требовать со служителей одного, другого, третьего, четвертого, пятого. Требовать вместо того, чтобы поддержать. Требовать вместо того, чтобы проявить любовь. Итак, Эпафродит, служитель, возможно, и пастор в церкви в Филиппах. Этот человек, о котором Павел действительно говорит очень и очень хорошие вещи, но говорит он также хорошее и о церкви в Филиппах, о той церкви, из которой, собственно, Эпафродит происходит. Я прочитаю еще раз 27 стих и пойдем дальше. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Тут много интересного на самом деле. «Ибо он был болен при смерти». То есть болезнь Эпафродита была очень серьезная. Он был практически при смерти. Я хочу сказать одну вещь. Я должен это сказать. Я понимаю, что кто-то оценит, кто-то нет. Но я должен это сказать. Среди моих друзей есть люди, которые верят в божественных целителей. То есть не просто в исцеление, да, не просто в то, что Бог может исцелять, и Бог исцеляет. Это одна история. А вот другая история – это особые люди, которые наделены даром исцеления, вот это божественные целители. Среди моих друзей есть те, кто верит в существование этого дара и в проявление этого дара сегодня в конкретных людях. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Павел находится в заключении в Риме. И при этом у Павла есть жало во плоти, жало, о котором он говорит во втором послании к Коринфянам, про которое трижды просил у Бога, чтобы Бог его удалил, и Бог его не удалил. Итак, давайте просто посчитаем. Итак, Павел, апостол, он в заключении, под арестом, у него жало. Идем дальше. Рядом с ним Тимофей. Как мы узнаем еще, у Тимофея проблемы с желудком. А Павел-то апостол. Если уж кто-то мог исцелять, так Павел точно мог. Так что же, Павел помолился над Тимофеем, и Бог даровал Тимофею божественное исцеление? Нет. Павел говорит Тимофею, чтобы тот пил немного вина из-за своего слабого желудка. Итак, Павел в заключении. Павел, у которого жало во плоти. Тимофей на руках у Павла, рядом с Павлом. Тимофей болеет. Но это еще не все. Епафродит, он тоже болеет, он тоже болен. Он был при смерти. И пришло исцеление. Исцеление пришло от Бога. Мы не читаем о какой-то особой молитве апостола Павла, когда апостол Павел возложил руки на Тимофея, молился особым образом, и Господь дал чудесное исцеление. Исцеление действительно пришло. Господь его действительно дал. Давайте посмотрим. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. То есть не только христианам в Филиппах по этому поводу было тяжело, но и самому апостолу Павлу было тяжело, когда он осознавал, что Епафродит болеет. Павлу, скорее всего, приходилось заботиться о Епафродите. Но Павлу при этом и самому было нелегко. И вот апостол Павел пишет, Бог помиловал его и помиловал также меня. Что же происходит здесь? Я считаю, что сейчас на этой стадии христианской жизни, причем на той стадии, которая была уже тогда, во времена апостола Павла, акцент перенесся на великого врача, великого целителя с большой буквы Иисуса Христа. Это опять проявление того же принципа, который озвучил Иоанн Креститель. Ему должно расти, а мне умоляться. Если на самой ранней стадии становления христианской церкви апостолы действительно совершали особые исцеления, и Бог совершал эти исцеления для того, чтобы засвидетельствовать свою силу теми способами, которые тогда действовали, теми способами, которые тогда работали, то затем акцент переносится именно на Христа. Апостол Павел не исцелил сам себя от этого жала, которое у него было во плоти. Он не исцелил Божьим исцелением Тимофея, а Епафродит был исцелен. Но апостол Павел совершенно серьезно и искренне описывает, как это было. Павел был не уверен в предстоящих событиях, он был не уверен в том, как все завершится, в том, как все кончится. Но Бог совершил свое дело. Да, Господь Иисус – великий целитель. Знаете, когда я серьезно, очень серьезно болел, мне советовали пойти к одному целителю, к другому целителю, к третьему. И знаете, ни к одному из них я не пошел. Ни к одному из них я тогда не обратился. Некоторые мои друзья считают, что в этом была моя ошибка. Ну что ж, поживем, увидим. Господь каждому из нас покажет. Я думаю, что я прав, но я готов, что при встрече с Богом пойму в чем-то здесь свою неправоту. Я обратился тогда к величайшему врачу, к главному врачу с большой буквы, это к Иисусу Христу. Как мы с вами в прошлый раз уже говорили, у Павла фактически на руках целая больница. Он и сам болеет, и Тимофей со слабым желудком, и Эпафродит болел, был практически при смерти. Но апостол Павел переносит акцент на Иисуса Христа. Вот это одна из основных частей посланий апостола Павла. Акцент уже не на апостолов, акцент на Христа. 28 стих. «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален». Апостол Павел хотел, чтобы филиппийцы радовались, а не печалились. Более того, тут интересная такая история. Он говорит о себе: «И чтобы я был менее печален». Тут интересно. Ведь апостол Павел несколько раз в этом послании говорит о радости. И при этом в его жизни присутствует печаль. Один проповедник очень хорошо об этом сказал. Печаль есть в жизни каждого человека, в том числе и христианина. Но только важно, чтобы поводья были у радости. Или, если хотите более современно, важно, чтобы руль был у радости. Еще раз. Печаль есть в жизни каждого человека, в том числе и в жизни христиан. Она тоже бывает. Но вот руль этой жизни, поводья этой жизни все-таки держит радость. 28 стих еще раз. «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались». Это про них, про филиппийцев. У них будет по этому поводу подлинная радость. И про себя он пишет: «И я был менее печален». Ну, потому что, да, разных печалей у апостола Павла было немало.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятый стих. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении». Дело в том, что Эпафродит – это служитель, который готов отдать свою жизнь, отдать свою безопасность, отдавать свои силы, отдавать свое время ради служения церкви, ради служения Богу. Очень важно проявлять уважение к тому, кто служит вам и кто учит вас Божьему Слову. Мы об этом уже говорили, но это действительно существенная вещь. Я позволю себе повториться. Кто-то возразит и скажет: «Ну как же, неужели можно так выделять одного конкретного человека?» Нет, нет, друзья, послушайте меня очень внимательно. Я не столько про человека. Я про уважение к конкретному Божьему дару, открывающему церкви Иисуса Христа. Именно Божье Слово раскрывает нам Христа. А есть люди, которые проповедуют Божье Слово, и у них особое положение в церкви. Не потому, что они особые, а потому, что у них особый дар. Некоторые говорят мне, что я на этом зациклен. Ну и что же? Ведь должен же кто-то быть на этом зациклен. Я порою говорю: «Господи, верую Твоему Слову, помоги моему неверию». Знаете, друзья, я в таком приятном, но все же шоке от некоторых отзывов, которые мы получаем. Когда сюда, нам, на эту программу, нашей команде, пишут люди, которые рассказывают о том, как Божие Слово меняет их жизнь, как эти передачи, эти программы меняют их жизнь. Я сижу, и я понимаю, что, Господи, ни я лично, ни один из участников этой команды, ни вся наша команда вместе такого просто не могла сделать. Это для нас нереально. Это ты делаешь, это для тебя реально. Это твое величие проявляется в этих делах.
Мы порой бегаем по разным конференциям, по разным мероприятиям, по разным встречам, устраиваем разные обсуждения. А знаете, мне порой кажется, не хватает нам одного – серьезного, внимательного, глубокого отношения к Божьему Слову. Я еще раз повторю – серьезного, внимательного, глубокого, а еще, пожалуй, уважительного или даже благоговейного отношения к Божьему Слову. Но вернемся к тексту, 30 стих 2 главы послания к Филиппийцам. «Ибо он, то есть Эпафродит, за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Что здесь происходит? У этого человека, у Эпафродита, тоже был разум Христа. Он за дело Христово был близок к смерти. Он делал то, что говорил ему Христос. Делал настолько, ну, скажем так, увлеченно, настолько самоотверженно, что в результате он был близок к смерти. Тут интересная вещь. А в чем это дело Христово? Смотрите. «Подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Филиппийцы хотели бы послужить апостолу Павлу в этот неприятный, тяжелый период его жизни. У них такой возможности не было. У Эпафродита, одного из служителей этой церкви, такая возможность была. Вот и говорит апостол Павел, что Эпафродит восполняет недостаток ваших услуг мне. То есть то, что вы не можете делать, делает Эпафродит. И делает это настолько трепетно, делает это настолько самопожертвенно, что он действительно близок к смерти. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. То, что вы не могли делать, делает он. А теперь задумайтесь об этом буквально на минуту. В Римской империи первого века, в жестокой империи захватнической власти, империи, которая не знала милосердия, империи, в которой ценилась сила, прежде всего, военная, империи, власть, в которой не давалось, эту власть нужно было брать, империи, которую с другой стороны захлестывала развращенность, захлестывал разврат. Почитайте, например, Апулея «Золотой осел». Вы это увидите. Вот в этой империи трудится апостол Павел, который вместе со своими соратниками несет Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия, явившего милость на Голгофском кресте. Это противоречит всему. Самому устройству Римской империи, самому духу Римской империи. Это не вписывается ни в какие общественные нормы, ни в какие общественные рамки. Сегодня мы порой начинаем говорить, вот насколько нехристианское наше общество. А что тогда, в первом веке, было лучше, что ли? Я скажу о том, что многие проблемы, та же самая проблема гомосексуализма, которая есть сегодня, были и тогда, и, пожалуй, в гораздо более широком плане. И вот в этой ситуации Павел, Тимофей, Эпафродит, другие люди несут Евангелие Иисуса Христа. И в результате многие обращались к Иисусу Христу. Я как будто вижу апостола Павла, у него разум Иисуса Христа. И с другой стороны, опять слышу эти слова: сегодня такой развращенный век, сегодня такое тяжелое время, что сегодня никак не получается жить ради Иисуса Христа. Но посмотрите на Тимофея. Или
на Эпафродита. Они-то жили. У них получалось. И получается, что нам тоже нечего искать себе оправдания. Итак, мы с вами начали с разговора о подходе к христианской жизни. Первая глава послания к филиппийцам. Дальше мы с вами говорили о пути христианской жизни. Это вторая глава послания к филиппийцам. И мы говорили о том, что этот путь начинается со смирения Иисуса Христа. Мы очень внимательно, очень пристально приглядывались к этому фрагменту. Дальше мы говорили с вами о конкретных людях, которые являют это смирение Христа. А вот теперь мы с вами будем говорить о последствиях христианской жизни. Апостол Павел стремится к тому, чтобы достичь награды. И в третьей главе послания к филиппийцам мы узнаем о том, как у апостола Павла буквально произошла внутренняя революция, переоценка всего того, что с ним происходило. Это первые 9 стихов 3 главы. Затем в стихах с 10 по 19 мы будем читать о том, как Павел изменил свою цель. Если сначала в первых стихах мы читаем о его переоценке прошлого, то стихи с 10 по 19 – это перемена цели апостола Павла в настоящем. И, наконец, в конце главы мы будем читать о том, как апостол Павел изменил свое упование на будущее. Итак, прошлое, то есть оценка своего прошлого, настоящее, цель в настоящем, и будущее, упование на будущее. Да, Павел, конечно, верил, что Бог установит свое царство на этой земле. Однако он считал также, что у Бога есть определенная цель для нашей жизни сейчас. Видите разницу, да? Бог установит свое царство на земле. Это сделает он когда-то, в свое время. Это одна история. И другая история. Бог имеет свою цель уже сейчас, и этой цели он достигает через нас с вами сегодня. Вот об этом мы читаем в 3 главе. Итак, первый стих 3 главы. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Это, впрочем, иногда переводят также в заключении. Вполне можно так переводить. Апостол Павел думает, что подходит к концу своего послания. Он думает, что письмо заканчивается. На самом деле оно не заканчивается, потому что Дух Святой начинает в нем действовать и говорить новую вещь, развивать новую тему, и письмо продолжается. Еще целые 2 главы. «Радуйтесь в Господе» — основное повеление 1 стиха 3 главы. Это его последнее слово, обращенное к филиппийцам. Думаю, что и каждому из нас апостол Павел сегодня готов сказать то же слово. «Радуйтесь о Господе». «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Апостол Павел как бы говорит: «Я повторяюсь». Ну и что? Я с удовольствием повторюсь. Ему было тяжело писать некоторые письма, ну, например, послание к Галатам или первое послание к Коринфянам. А сейчас он говорит о радости, он повторяет эту мысль, и ему не тяжело, а аудитории полезно, важно это услышать. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Иногда говорят: «Как же пасторам не тяжело повторять одно и то же?» Есть вещи, которые мы с удовольствием повторяем. И мы понимаем, насколько важно их повторять. В следующий раз мы с вами продолжим нашу беседу и скажем о других вещах, которые счел важными Святой Дух. Ну а послание к филиппийцам не случайно называют посланием радости. Находясь в тюрьме, находясь в заключении, апостол Павел пишет о радости. Знаете почему? Потому что он не просто в тюрьме и не просто в заключении. Он еще и во Христе. И вот это многое определяет. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.